Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания «Толкование на апокалипсис». У микрофона иерей Антоний Лакирев.
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы продолжаем небольшой цикл передач, посвященных запорожскому казачеству в XVII веке, в эпоху героической борьбы за воссоединение с Россией, в эпоху гетмана Богдана Хмельницкого, царя Алексея Михайловича, его сына Федора Алексеевича и многочисленных героев, как царских воевод, так и казачьих атаманов, гетманов, которые поучаствовали в многочисленных военных кампаниях того времени. Ну что ж, мы с вами прошлую передачу закончили на истории подписания Глуховских статей в 1669 году. Что было после этого? Ну вот, сторону России поддерживает левобережный гетман казачий Демьян Многогрешный. И несколько лет он действительно обеспечивает верность русскому царю Алексею Михайловичу земель казачьего левобережья Малороссии. На правобережье по-прежнему власть гетмана Петра Дорошенко, который Россию терпеть не может и который, в общем, смотрит на нее как на врага вплоть до вторжений на ее земли. Он, конечно, ведет пропаганду, пытается перетянуть казаков левобережья на свою сторону, пытается сам лично управлять со своего правобережья казачьим государством, а именно в этот момент видно то, что никакой действительной власти над территориями правобережья ни у какой великой державы нет. Речь Посполитая хотела бы поставить под контроль эти земли, но она слабовата в этот момент. У нее силенок не хватает для того, чтобы отобрать все города, вроде бы отошедшие ей по Андрусовскому перемирию с Россией, под свой контроль. Россия, в общем, рассматривает Андрусовское перемирие как временное явление, и, конечно же, там считают, что необходимо брать всю Малороссию под власть московских государей. Но ближе всех к фронту находится крымский хан и турецкий султан, которые также предъявляют свои права на эти земли. И Дорошенко сначала сражается, конечно, с Речью Посполитой, пытается отбить ее, пытается отбить остальных претендентов на его гетманскую власть. У него не очень получается, пока в дело не вмешиваются турецкий султан и крымский хан. Они поддерживают Дорошенко, поддерживают его всерьез и по-настоящему. И до 1676 года фактически их сабли сохраняют Дорошенко, его власть. Ну вот, затем все-таки он оказывается в плену у русских воевод, с ним поступают милостиво, ему определяют в его владение Ярополец в Подмосковье, дают ему значительный пансион, относятся к нему, в общем, как к побежденному, но как к почетному пленнику, как к крупному человеку, и он еще достаточно долго проживет в мире и покое на землях московского государя, которому он доставил так много неприятностей. Но именно в этот момент открывается возможность оспорить принадлежность правобережья, и русские воеводы устремляются на ту сторону Днепра для того, чтобы отбить казачьи городки и крупные города и перевести их в пользу России. Генерал Григорий Косогов, именно что генерал, в XVII веке у нас уже было этот чин, входят в город Чигирин. Чигирин – это крупный центр, стратегически чрезвычайно важная точка. И кроме того, Чигирин – это своего рода город-символ. Он связан с образованием казачьей гетманщины, и многие казаки смотрят на этот город как на своего рода символ, если не автономии своей, то во всяком случае своей политической полусамостоятельности. Однако на юге собираются над Чигирином тучи, и турецкий султан принимает решение не признавать Чигирина за Россией, вообще не признавать за ней никаких продвижений в правобережье. Отряжается большая армия, и старый враг России Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого, становится во главе части правобережного казачества, которое готово поддержать турецкого султана. В 1677 году огромная турецко-татарская армия подходит к Чигирину, и вместе с ней казачьи войска, войска той части казачества, которая является противниками России. А с другой стороны, русский полковник Матвей Кравков и в гарнизоне русские стрельцы, местные казаки, полк солдат, которых учили на европейский манер и соответствующим образом вооружили, и военачальник, собственно, немец Трауэрних, но находящийся на русской службе у царя Алексея Михайловича, и ему поручается привести укрепление Чигирина в надлежащий вид. Он занимается этим с необыкновенным упорством и с большим искусством, поэтому приводит провинциальную, в общем, не очень сильную крепость в состояние твердыни. Турок и татар встречают уже очень серьезные фортификационные сооружения. Чрезвычайно долго идет война за Чигирин. В 1677 году турки-татары осаждают город, не раз пытаются взять его приступом. Гарнизон города, исполнившись отваги, не только обороняется, он выходит на вылазки и множество раз контратакует, бьет позиции противника, отгоняет от стен города, наносит тяжелые потери, так что татары и турки удивляются, как такое может быть. Гарнизон, в общем, достаточно незначительный. А между тем, армия, которая постепенно формируется в России, выдвигается на помощь Чигирину, должна город деблокировать. И в конечном итоге, после того, как гарнизон совершил 10 вылазок, в основном удачных, а противник несколько раз обломал зубы на неудачных приступах, происходит то, что и должно было произойти. Турецко-татарская казачья армия отходит от Чигирина. И те казаки, которые в Чигирине защищают этот город вместе с царскими ратниками, они объективно есть люди, которые жертвуют здоровьем своими жизнями за Россию. Поэтому я всегда говорил и подчеркивал, никогда нельзя запорожское казачество записать в стан каких-то злохитрых, коварных врагов России, смутьянов. Это не так. Там были очень разные люди. И были те, кого сейчас надо считать героями России. Они сражались в войсках царя Алексея Михайловича. В 1677 году это уже его сын, царь Федор Алексеевич. Значит, они сражались за новомосковского государя, за нашу страну и сражались как настоящие герои. То есть низкий поклон им, они настоящие удальцы и те люди, память которых для нас должна быть священна. 1678 год. Турецко-татарская армия, набранная вновь с еще большим количеством бойцов, подступает опять к Чигирину. Значительный артиллерийский парк и количество людей, которые участвуют в войсках, по мнению специалистов, разнствует в широких пределах, но одна из наиболее адекватных цифр – это несколько больше, чем 100 тысяч человек. Ну вот 102 тысячи человек. Некоторые считают, что это многовато, на самом деле столько не было, но во всяком случае для Османской империи, сильнейшей великой державы Восточной и Центральной Европы на тот момент, на какое-то время Малороссия становится главным фронтом, и туда идут основные силы государства. Естественно, к ним присоединяются правобережные казаки, и, естественно, к ним присоединяются бойцы крымского хана. Гарнизон усилен, в нем состоит порядка от 10 до 13 тысяч бойцов пехоты, кавалерии, пушкарей русских. Там часть бойцов гарнизона – это малороссийские казаки, то есть местные, грудью встречают татары, турок. И, кроме того, постепенно к городу движется большая армия князя Григория Рамадановского. Рамадановский ведет с собой, по разным подсчетам, в широких пределах около 50 тысяч царских ратников, и к нему присоединяется войско казачьего гетмана левобережной Малороссии Ивана Самойловича. Этот был верен царю Федору Алексеевичу, воевал за него честно, верой и правдой. Вот войска Ивана Самойловича составляют, опять-таки, по разным подсчетам, 20-30 тысяч сабель. Возможно, и здесь некоторое преувеличение. Одно здесь важно. Армия, состоящая из московских ратников, пехоты, кавалерии, артиллерии и казаков левобережья, она по численности с турками сравнима. Она уступает значительно, но она хотя бы сравнима с ними. И здесь, на этом фронте, также сосредотачиваются основные силы московского государства. То есть Москва видит в Чигиринской эпопее главное дело вообще всех военных усилий на этот момент. Опять-таки, долгая осада. Казаки сражаются вместе с русскими ратниками так же отважно, как и раньше. Давление на Чигирин оказывается большее, но, соответственно, под огнем защитников Чигирина турки, татары и правобережные казаки несут не меньше, а даже большие потери. И весь вопрос о том, какова судьба этого города будет в конце концов, он не ясен для обеих сторон. Обе стороны прилагают все усилия для того, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но обе стороны, в общем, не способны на то, чтобы выиграть это великое противостояние. Подходит армия Рамадановского, она вступает в бои с турками. И исход этих боев нельзя назвать решительной победой или решительным поражением. Просто отряды двух огромных сил схватываются друг с другом, но ни одна из этих сторон, ни рамадановские, ни турки, не пытаются решить окончательно исход кампании в генеральном сражении. В конечном итоге силы защитников Чигирина оказываются на исходе, они страшно утомлены. Поэтому рамадановский принимает Соломоново решение. Город не достанется никому. Под оборонительные позиции, дома и все главные сооружения Чигирина по его распоряжению были подведены пороховые мины. Когда турки начали входить в город, он был поднят на воздух и полностью разрушен. То есть туркам достались развалины, в сущности, городом воспользоваться они уже не могли. Со зла те совершили набег на Канев. Канев в тот момент находился под контролем России, но это был небольшой городок, и захват его и разорение, в общем, ничего не решали. После этого армия турк-татар ушла. Никакой новой крепости в Чигирине строить турки не стали, никакого особенного гарнизона для контроля этой позиции они не оставили, потому что фактически город был уничтожен. Что произошло дальше? До 1681 года ведутся переговоры, затем был заключен Бахчисарайский мирный договор. Турки признали, что левобережье за Россией, турки признали, что Киев за Россией, турки даже признали наличие некоторого количества небольших городков на правобережье также за Россией. А что касается Запорожской сечи и того, что было к югу от нее, все стороны признали, что это своего рода нейтральная зона. Ни одно из крупных государств, которое может бороться за контроль над этой зоной, не было в состоянии на тот момент нанести решающий удар, который показал бы «это мое». Россия достаточно долго воевала, усилия ее были очень большим количеством крови оплачивались. казна пуста, экстраординарные налоги, надо останавливаться. Речь Посполитая, разбитая турками, истощенная Россией и, в общем, абсолютно нелюбимая в этих местах ни на правобережье, ни на левобережье, отказалась в данном случае от своих прав. И крымский хан, вассал турецкого султана, также должен был признать, что эти территории, в общем, не являются территориями его. Таким образом, на несколько десятилетий судьба территорий, находящихся южнее Запорожья, южнее Запорожской Сечи, была подвешена. И Бахчисарайский мирный договор показал, то, что могла удержать силой Россия, она удержала левобережье и несколько городков, в том числе великий город Киев, на правобережье. Это русское. И она не могла бы удержать все это, если бы мнение казачества, которое проживало на этих территориях, было бы сплошь мятежным и недоброжелательным. Нет. Подавляющее большинство казачества, которое жило на этих территориях, высказало свою благожелательность и поддержку Москве, высказало то, что они готовы исполнять все обязательства, взятые по присяге, которую они дали в отношении русских государей. На этом, на долгое время, эпопея войн в Малороссии прерывается. Они еще продолжатся, это еще не финал, но для нас важно то, что этот занавес Бахчисарайского мирного договора на несколько лет составил большой перерыв в судьбе Малороссии и Запорожского казачества. Страна отдохнула от больших войн и начала приходить в себя. Ну и, кроме того, уже никто не пытался оспорить, что территории, которые в ходе большой войны оказались присоединены к России, являются принадлежностью российской державы. Они стали неоспоримо российскими. Вот на этом мы небольшой наш цикл закончим. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать и рассуждать над главой 3 послания святого апостола Павла к Титу. Итак, напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы веровавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Вот если позвольте, давайте остановимся здесь. Да. И хотя вроде бы простые, ясные слова, но вместе с тем, но очевидные даже. Напоминай им, кому им. Да?
Ну вот здесь понятно, что 3 глава идет продолжение тех заветов, мыслей, которые имеем во 2. А во 2, помните, там апостол Павел говорил о старцах, о старицах, о рабах. Вот именно им, как верующим людям, следует напоминать. А что напоминать? И вот дальше достаточно важный момент идет. Покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Но, с одной стороны, если стих, ну, оборвать, допустим, без слов прочитать, быть готовыми на всякое доброе дело, можно увидеть такой, знаете, приказ тотально повиноваться, как бы то ни было, при всех обстоятельствах, властям и начальству. Но вот эта оговорка важна апостола Павла. Быть готовыми на всякое доброе дело. То есть, когда начальство, власть идет вразрез с твоими религиозными убеждениями. Ну, вот опять вспоминаем апостола Петра из книги Деяний, нам надлежит более повиноваться Богу, нежели человеку. То есть, когда идет вразрез, то тут, конечно, вопрос, следует ли повиноваться вот так, огульно, без всяких рассуждений. А если начальство и власть имущие направляют тебя на всякое доброе дело, ну, пусть в глазах, так скажем, земной жизни человеческой, все равно ты должен повиноваться.
Вот во 2 главе, кстати, которую мы уже читали, да. Он говорит, ты же говори то, что сообразно здравым учением. И почему-то меня так задело очень любопытно, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравой вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично, святым. То есть, поразительно, значит, эти старицы есть такие, которые не одевались прилично святым, и есть старцы, которые и нестепенно вели себя, и нецеломудренны
да,
были,
мы об этом
и нездравы
рассуждали,
в вере.
Рассуждали об этом, причем достаточно подробно.
Почему здесь он пишет «напоминаем»?
Здесь, правда, знаете, мне кажется, контекст нужно вскрыть другой. Вот эту заповедь апостол Павел, вот то, о чем сейчас мы читаем, вообще дает немного по другой причине. Понимаете, здесь для верующего человека, который, ну, просвещен уже в деле своего спасения, в деле того евангельского учения, которое принесено человечеству, у него иногда вырабатывается очень осуждающий, презрительный, надменный взгляд даже к тем, кто вот не знает веры и не пытается ее узнать. И здесь вот могут быть серьезные у человека, ну что ли, проблемы, хочет сказать апостол Павел, даже со своим личным спасением. Что я имею в виду? Знаете, вот апостол Павел не случайно вот в 3 стихе скажет, и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие. Ну то есть вот это все греховное, что сейчас вы видите в других, некогда было и у вас. Но вас-то Господь терпел, вас-то Он призвал, не потому, что вы заслужили этого, а по своему, вот он как скажет, видите, по своему милосердию, не по вашей праведности спас. И вот апостол Павел хочет сказать верующим людям, чтобы они с кротостью, с терпением, без надмения переживали, что ли, или терпели неверующую среду, зная о том, что Господь их долго терпит, Господь ради них пришел и тоже ждет, что они войдут в его учение и в его дело спасения. То есть в данном случае вот чем нельзя пренебрегать, постоянно напоминая себе вот эти очень важные слова. Когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Он нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Баню возрождения, обновления через Духа Святого спас. То есть, в данном случае, видите, вот это милосердие Божие, это, ну, пожалуй, доминанта вообще всего нашего мировосприятия должна быть. И в данном случае, если ты будешь покоряться власти придержащим, которые, ну, стараются, чтобы добро, ну, какое-то земное было среди людей, не придут ли они через твое терпение их неверие, не придут ли они к вере? Если ты не будешь задираться, не будешь злословить их, а вот, как он говорит, с кротостью во всем человеком повиноваться и показывать. Это тоже, кстати, заповедь, она отражена и у апостола Петра в одном из его посланий, в первом послании апостол, да, Петр также заповедует, чтобы мы были готовы о своем уповании всякому дать ответ с кротостью. Вот здесь, пожалуй, вот это очень для апостола Павла важная мысль, чтобы мы состраданием даже, если можно так сказать, относились к тем, кто находится в неверии и ничего о вере даже знать не хочет. Вот это сострадание наше или милосердие по отношению к ним будет проливать на них или свидетельствовать им о божественном милосердии, который хочет всем человеком спастись и в сознание истины прийти, говоря одним из богослужебных текстов. Вот в данном случае так. Ну и дальше вот апостол Павел, 8 стих, говорит: «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежным к добрым делам».
Фактически вот, он повторяет, да, первый стих.
Верно.
Напоминай им, да, здесь то же самое.
Да, но здесь, знаете, мне кажется, еще акцент у апостола падает на что? Слово «верно». И вот то, что верно, не всегда можно, как сказать, интеллектуально разобрав, выложив все по полочкам, сказать вот верно, потому что вот так. Оно верно, потому что оно дано нам, оно сказано нам воплотившимся Богом, который есть сама истина. И здесь апостол Павел призывает Тита действовать, ну что ли, без сомнения, не допускать какой бы то ни было, ну что ли, сомнительности в том учении, которое он до верующих доводит. То есть все должно быть уверено, твердо, с полной, ну что ли, уверенностью, что по-другому быть не может. Тогда успех проповедь ждет.
Это же все непридуманное, это слово, которое и явилось полной благодати, да?
Да.
Которое ощущали, как они говорят апостолы, персты наши ощущали.
Вот-вот и...
Глаза видели.
Да, и вот это слово «верно», это верно, то есть что? То, что, о чем вот мы читали и во второй главе, и в третьей главе. Вот эти все заповеди, которые апостол перечислил для Тита, именно как предстоятеля церкви, чтобы все это постоянно, ну, как сказать, было напоминаемо. Вот, конечно, здесь мы тоже можем сказать о том, что вот это напоминание, что ли, или апелляция к тому, что ты уже знаешь, оно очень важным является. Постоянно ведь жизнь преломляется на какие-то разные события. Одно выветривается, другое понимание каких-то истин усиливается. И вот это вот непрестанное напоминание себе о том, как оно должно быть, это очень важный в нашей жизни процесс.
Да, потому что мы оправдывались его благодатью,
да.
Как он пишет, а благодать нельзя объяснить, она то ли есть, то ли нет. И она апостолам была явлена им. Потому что они именно Духом Святым, которого Господь излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего.
Да, да. И вот этот стих, чтобы оправдавшись, 7 стих 3 главы, чтобы оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. И стих важен, мне кажется, еще чем. Апостол не утверждает, что мы уже спасены, конечно. Да, мы благодатью оправданы. Но вот этот термин апостольский говорит о чем? О том, что через дар благодати мы имеем возможность стяжать праведность, которая ведет тебя в вечную жизнь. Но она введет тебя только, когда все закончится, и дело спасения тобой совершится. То есть, видите, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Но она еще не пришла. И это накладывает на нас определенную ответственность жить так, как апостол заповедует. Потому что если ты выйдешь за рамки вот тех заповедей, которые он заповедует исполнять, ты можешь потерять это упование. А вместе с упованием и саму жизнь
прямо вечную, говорит, да? Дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это вот хорошо и полезно, пишет он. Да. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Знай, что такой развратился и грешит, будучи сам осужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуют любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.
Ну вот концовка, вот эти последние стихи, где идут перечисления имен. Ну вот кого-то мы здесь знаем, кого-то не знаем, может быть, да, и по книге Деяний, и по другим апостольским посланиям. Но в любом случае видим, что у апостола Павла много сподвижников, очень серьезных, очень важных в деле проповеди таких миссионеров настоящих, вот которые здесь перечисляются. Конечно, для, наверное, апостола Павла вот это в хорошем смысле такое содружество церковное было очень важным, ну что ли, аспектом его мироощущения. Он понимал, что церковь — это всегда множество, что вне вот этого содружества, вне общения, замкнувшись, ну, на свой какой-то индивидуализм, ни о каком спасении вообще говорить нельзя. И вот эти вот слова 14 стиха «пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не быть бесплодными», говорит, конечно, о чем? О том, что, конечно, богословствовать – это одно, а богословие – подтверждать уже исполнением непосредственно таких вот осязаемых заповедей, это уже другое. Это то, что, смотрите, приносит плод, то есть уже непосредственно выводит тебя на дело спасения. Вот что здесь, пожалуй, важно.
А не говорится ли здесь еще и о жертве, о пожертвованиях?
Включается, конечно, включается и пожертвование. Понятно, что проповедь не могла быть реализована без тех вспомоществований и средств, которые выделялись верующими на нужды апостольской проповеди, и об этом мы неоднократно уже по посланиям апостола Павла говорили. Да, по-другому быть не может.
Это высочайшая добродетель, на самом деле, да. Чтобы у них ни в чем не было недостатка. Он подчеркивает это.
Да.
Не просто помогай, а чтобы у них ни в чем не было недостатка.
Да, ну а вот то, что в начале этого отрывка сейчас нами зачиталось, конечно, идет как противопоставление того, что апостол Павел уже заповедовал. Ну вот 9 стих: глупых же состязаний, родословий, споров, растрий, о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Ну, надо сказать, что, конечно, к тому моменту, когда это послание к Титу писалось, в каком-то смысле апостол Павел вот эту, ну, такую битву выиграл уже за то, чтобы христианство было освобождено от исполнения дел закона. И понятно, что в среду, в том числе той церкви, которую возглавлял Тит, постоянно входили вот эти вот иудействующие, которые, ну, видите, вот эти вот глупые состязания и родословия, вот эта постоянная апелляция к тому, что я по плоти от Авраама, а Бог дал Аврааму обетование, что все его наследники в Царство Божие войдут. Конечно, апостола Павла, ну, мы понимаем, у него постоянно на это идет своя реакция. Лучше, конечно, всего вспоминать, мне кажется, здесь вообще слова Иоанна Крестителя. Не думайте говорить в себе: отца имеем Авраама. сотворите плоды, достойные покаяния. Вот, пожалуй, тут как мы должны поступить. Но, видите, дальше, еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой, развратился и грешит, будучи самоосужден. Ну вот здесь, конечно, исследователи говорят многие о том, что не то, что там один или два раза вот по евангельски и больше никак. Нет, ну в том смысле, что если ты видишь какую-то подвижку у еретика в сторону правильного учения, с ним можно общаться. Если нет, бесполезно.
Хоть гол тиши.
Абсолютно точно, да. Потому что, вот видите, таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Но тот, кто развратился, ведь он и других развратит. Вот в чем вся опасность. И к грехам приведет. Поэтому в данном случае здесь дается очень важный совет, понятно, Титу, что если тебя кто-то вызывает из еретиков на диалог, ну давайте мы сейчас будем разберемся, кто из нас прав, кто виноват. Если ты знаешь, что они еретики, не надо туда вообще ходить, и ни о чем с ними общаться не следует. Бесполезно. Вот в чем здесь важность этого наставления.
А мне показалось еще, что здесь имеется в виду и сами греки, потому что они были так склонны к любопрениям. Это такое у них было удовольствие громадное, собираться на огонь, и ля-ля-ля-ля-ля-ля, бесконечные выступления, и они жаждали всего. Это было такое шоу у них, времяпровождение. Сам поспорить было о чем философском, о том или о сём. И причем были рабы похоти и различных удовольствий. Вот для них было громадным удовольствием вот это словопрение, бесконечные распри о законе или любых, так сказать, мыслях, которые им приходилось обсуждать. И в результате это все действительно бесполезно и суетно, если едины на потребу. А это отвлекает только от человеческой жизни.
Слово «суетно» для апостола Павла, конечно, в первую очередь значит, что не может доставить спасения. Если не может доставить, зачем на это тратить время? Вот самый, пожалуй, здесь важный урок он дает Титу, и, наверное, он прав. От того, видимо, что Тит откажет этим людям вообще в каком бы то ни было диалоге, еще, наверное, больших людей приведет именно к истинной вере, заставит задуматься, а потом и выслушать то учение, которое Тит дает, а не то, которое вот еретики призывают слушать и исполнять.
Это особенно заметно по соцсетям. А люди же, боже мой, утром встают и уже туда сразу что-то на мою реплику сказал кто-то из моих там партнеров по этому
чату.
Даже поэтому. И начинается, и опять, начало начинается сначала. Я смотрю, что и подвижек никаких, месяц прошел, они все толдычат об этом и говорят, и никакого вразумления не получается. Только вот бесполезные и суетные споры и распри, ничего другого. Да. И вот интересный слух, который он говорит, объясняю. Не надо ничего им объяснять, потому что он уже самоосужден. Мы же хотим, да, я же хочу ему правду, я же хочу ему сказать, как действительно. И вот спорит, нет, я ему расскажу все-таки, как по-настоящему обстоят дела. А он и не способен, потому что внутри себя так уже развращен. И второе слово, которое употребляет апостол, самоосужден. Не осужди, потому что он самоосужден.
Ну, видимо, это слово еще свидетельствует о том, что где-то в глубинах совести еретик знает, что это не то на самом деле, что должно быть. Но это для него выгодно. Это доставляет ему что-то, ну, в корыстных целях. Да, то, что вот он готов исполнять. На бытовом уровне, конечно, или на уровне, ну, как скажем, простого мирянина. Мы же тоже постоянно сталкиваемся с тем, что наши, ну, скажем так, бывшие друзья там или подруги постоянно нас, как верующих людей, цепляют на какой-то серьезный разговор о том, во что ты веришь, давай послушаем, и ты меня послушай, и я тебе нечто скажу, с попыткой нас убедить в том, что мы не правы. Конечно, нельзя, ну, просто сказать, нет, ты еретик, я с тобой не буду общаться, нет, но удалиться надо. Видите, как апостол Павел хорошо говорит, найди причину, чтобы быть занятым чем-то другим, а не лезть в это пекло общения с тем, которого все равно ты не убедишь. Вот бесполезно это дело.
Поэтому,
не трать время.
Поэтому, братья и сестры, как приятно закончить 15 стихом. «Приветствуют тебя все, находящиеся со мною, и мы приветствуем всех, находящихся сейчас с нами. Приветствуют любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь».
Да, всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Насколько могу понимать из собственного опыта и из поведения искусных иноков, не может человек, желающий благоугодить Богу, подвязаться тем подвигом, которым захотел бы человек тот подвязаться по собственному своему избранию. Он должен подвязаться тем подвигом, который предоставит ему Бог, един видящий непогрешительно способности человека. Сам же человек смотрит на себя почти всегда ошибочно. Опять, во прохождении того самого служения, которое нам назначил Бог, встречаются с нами не те обстоятельства, которые мы предполагали и которым бы следовало быть по логическому порядку, а обстоятельства вовсе неожиданные, непредвиденные, вне порядка, нарушающие порядок. Из всего этого с очевидностью явствует, что Господь ищет от нас не тех добродетелей и благоугождений, о которых мы благоволим и которые совершаем с приятностью, но таких, которые соединены с распятием себя, с отсечением своей воли и разума, хотя б наша воля и разум были самые святые и преподобные. Апостол Павел желал обратить весь мир к вере во Христа. Преизобильнейшая благодать, в апостоле обитавшая, представляла такое намерение вполне возможным, а само намерение было преисполнено любви к ближнему и Богу, следовательно, было самое благое. Но Бог попустил, чтоб на поприще проповеди, которой предоставлена была апостолу самим Богом, повстречали апостола бесчисленные препятствия и лютейшие скорби. Это должно и нас утешать, яко многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Святитель Игнатий Брянчанинов из переписки с игуменом Дамаскиным.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте! Мы продолжим говорить сейчас об Откровении Иоанна Богослова и обратимся к тексту 11 главы, чрезвычайно важной, содержащей множество отдельных деталей, очень заслуживающих внимательного рассмотрения и обсуждения, но и кроме этого весьма важную, грандиозную картину в целом. И в первую очередь, может быть, для нас сейчас, когда мы читаем эту главу, как, впрочем, и весь Апокалипсис, важно именно обратиться к некоторому содержанию, к тому посланию, которое в этом тексте содержится, а не к тем или иным отдельным деталям. Текст, попавший в 11 главу, начинается с цитаты из книги пророка Иезекииля, той же самой книги, цитаты из которых заканчивается глава 10. И вот здесь говорится о том, что дана провидцу трость, подобная жезлу, ему сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Это почти буквально то, что говорится о будущем, новом храме, храме в воскресении мертвых, о котором Бог говорит пророку Иезекиилю в заключительных главах книги Иезекииля. Вот, собственно говоря, и Иезекииль, и Иоанн Богослов, когда они видят некоторую цель, к которой Бог направляет этот мир, когда они видят перспективу, к чему может привести то спасительное действие, которое Бог совершает в этом мире, когда они видят результат, вот они говорят о некотором удивительном храме. И описание Иезекииля, и описание Иоанна Богослова, начинающееся в 11 главе, он еще будет возвращаться к этому в других фрагментах Откровения, это описание очень важное. Обратите внимание, что это пишется человеком библейской культуры, для которого храм – это тот дом, про который Бог обещал Соломону, еще освящавшему первый храм. И когда любой израильтянин придет и помолится на месте сем, я услышу его. Когда любой язычник, даже о язычниках сказано это, придет и помолится на месте сем, я услышу его. Кстати говоря, обратим еще внимание на то, что когда Иоанн пишет эту книгу, собственно, Иерусалимский храм-то уже четверть века как разрушен. Вот иди, встань и измерь этот храм Божий, место, где встреча с Богом происходит. Та встреча, о приближении которой трубили ангелы в предыдущих главах, о приближении которой открывалось читателю после каждой печати, снятой ангелом с книги. Вот эта встреча, собственно, и есть то, что обозначено измеряемым храмом Божьим. И еще дальше здесь Иоанн, хотя, может быть, и позднейший редактор, здесь трудно сказать, на самом деле, с полной уверенностью, вставляет свидетельство о двух праведниках, которые говорят об имени Божьем, свидетельствуют об имени Божьем и оказываются убиты, но потом вошел в них дух жизни, и они встали на ноги свои. Ну, конечно, читателям ужасно интересно было бы узнать, кто имеется в виду. И весьма вероятно, что Иоанн имел в виду конкретную историческую реальность своей или чуть более ранней эпохи, и существуют некоторые там гипотезы или догадки, не сказать, чтобы слишком убедительные и доказательные. Поэтому тоже для читателя важно не пытаться угадать имена и фамилии этих свидетелей Божьих, сколько увидеть, о чем вообще идет разговор. Потому что это тоже важный компонент откровения о мире и жизни и истории человечества. Свидетельство Христа, в том числе то свидетельство, которое несут ученики Иисуса, община его друзей, каковой является церковь, вовсе не принимается на ура. Вовсе не так, как, знаете, в исторических учебниках моей юности писали про триумфальное шествие советской власти. Вот здесь нет триумфального шествия, здесь есть свидетельство о правде Божьей и гибель людей, которые свидетельство несут. И, в общем, это повторяется в истории раз за разом. То, о чем апостол Павел пишет в одном месте, вот нас убивают, но вот мы живы. Свидетельство, которое, как кажется, буквально звучит как голос вопящего в пустыне, видите, но у него оказываются какие-то удивительные, в каком-то смысле неожиданные, таинственные плоды, когда сила Божья совершается в немощи и гибели вот этих свидетелей. Повторяю, что не так может быть для нас важно, как их звали, как важно понимать, что и мы тоже сегодня призваны скорее уж таким путем идти. Ведь для читателя Иоанна, для тех, кому эта книга попадала в руки впервые, для них актуальным и важным был вопрос, что нам делать и каковы наши пути и наши судьбы перед лицом гонений. И вот он говорит о том, что те, кто хранят верность Господу Иисусу Христу и свидетельствуют об Агнце, свидетельствуют о правде Божьей, они идут тем же путем, которым идет Агнец. И это может быть вообще фундаментальная и основная мысль, которую можно было бы нам из Откровения Иоанна Богослова воспринять. Во второй части 11 главы Иоанн говорит о землетрясении, о том, что часть человеческих городов разрушена, и люди гибнут, другие объяты страхом. В результате, наконец, наступает момент, когда трубит седьмая труба, и что же происходит? Что же открывается в этой точке, к которой последовательно, хотя и несколько замысловато, иногда вел Иоанн свое повествование? А вот что: «Царство мира сего соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Аминь». Сегодня трудно нам до конца прочувствовать аспекты, нюансы этих слов, потому что для нас и «царство мира сего» в каком-то смысле такое же литературное выражение, как «царство Господа нашего и Христа его». Но в тот момент это, если хотите, ведь очень политическое заявление. Потому что весь мир, как кажется живущим в римской истории, является царством Кесаря, и то царство Парфян, которое Кесарем еще не завоевано, вот-вот таковым окажется, и в конечном итоге царство мира сего – это вот такая человеческая конструкция, в которой одни люди властвуют над другими, и, собственно говоря, на подавление одних людей другими здесь все и построено. И обратите внимание, что вовсе не обязательно, по большому счету, поминать здесь Римскую империю. В той или иной степени любое государство устроено так. И вот ангелы, Иоанн в этом видении говорят нам о том, что теперь по-другому. На самом деле господином становится Христос. Господином, владыкой этого мира, тем, от кого, собственно, все зависит, становится Бог. Вот это слово «кириос», которое мы прилагаем с этих пор к Богу, ровно об этом и говорит. Тот странный дяденька, который сидит на палатине во дворце и думает, что он правит миром, думать может все, что угодно, но это не значит, что он правит миром. А миром правит любовь Бога. Миром правит на самом деле вот Господь наш. И вот его воля, его действия по-настоящему важны и реализуются в истории. И продолжая, вернее, возвращаясь к литургическим описаниям, которые мы видим в начальных главах Апокалипсиса, вот Иоанн говорит: 24 старца, сидящие перед Богом на престолах, пали на лица и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь». И, как мы уже говорили, вот эта формулировка «Который был и есть и грядешь» весьма вероятно является способом передать грекоязычному читателю священное имя Божье: «Я есть тот, кто я есть сущий». Вот мы видим старцев, которые становятся свидетелями воцарения Бога, свидетелями того, что все, что пытается сопротивляться Богу, достигает успеха, и Бог становится господином этого мира. Вот они благодарят Бога, говорят: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель». И это на самом деле для христианского отношений, для отношения христиан к Богу, к жизни, к истории, к самим себе и собственной биографии абсолютно фундаментальная вещь. Потому что откуда взять печать Божью на челе, о которой говорится в 9 главе, та печать, которая так волнует и пугает людей, особенно в наше время? На самом деле вот этим знаком того, что ты Бога выбираешь и Ему принадлежишь, является эта благодарность. Центр вообще всего диалога с Богом, всей нашей жизни перед Богом – это именно благодарность. И это возможность для христиан, для тех, кто участвует в этом таинстве благодарения, участвовать не только в тяготах сегодняшнего мира, но и в том воцарении и славе Божьей, которые ожидают нас, которые видит Иоанн, в той славе Божьей, которая реализуется в этом мире сейчас. «Ты принял силу великую и воцарился». Совершенный вид глаголов здесь фундаментально важен, потому что, в конце концов, в этом мире есть еще проявление жуткого несовершенства и человеческой злобы и жестокости, но благодаря таинству благодарения, как ни тавтологично это звучит, благодаря воплощению Сына Божьего у нас есть возможность быть и участниками другой реальности, царства будущего века, быть участниками того, что происходит в храме Божьем на небе, одновременно на небе и на земле.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.